Глава 13. Паскаль Робияр в самом деле чувствовал себя скверно. Когда Люси и Франк вернулись с сэндвичами, купленными в ближайшей булочной, он сидел под деревом у пруда, сжав голову руками. Он поднял на них лихорадочно блестящие, налитые кровью глаза и покачал головой, когда Люси предложила ему поесть. «Не хочется. Мне холодно, меня трясет. Наверное, это грипп. Пусть кто-нибудь отвезет меня домой, у нас только одна машина». Шарко повернулся к Люси. «Отвезешь его, а я вернусь с криминалистами». Люси бросила взгляд на четырех водолазов в гидрокостюмах, которые только что погрузились в воду. Ей бы очень хотелось знать, что они поднимут с илистого дна. «Хорошо. Держи меня в курсе, если что обнаружат. А ты смотри, не подцепи заразу. Выглядит это скверно. Не хотелось бы, чтобы ты заразила этой пакостью близнецов». Он обратился к Робияру. «Держись. Сядь позади, подальше от Люси, и прикрывай рот шарфом, пожалуйста». Робияр с большим трудом поднялся с земли. Странно было видеть в таком состоянии его, всегда поддерживавшего олимпийскую форму. Он скрылся в лесу, Люси пошла следом. Оставшись один, Франк Шарко прислонился к дереву недалеко от следов крови, энергично жуя сэндвич с тунцом и майонезом. Сначала Левуа не смог оправиться после выходных. Теперь Робияр. И тут это убийство. Ближайшие дни обещают быть трудными, а личный состав ослаблен. Вряд ли ему удастся проводить больше времени с сыновьями. Когда же, наконец, он решится и бросит свою работу? Что-то держало его в этой окаянной профессии. Что-то сумрачное, непонятное. Какая-то непроглядная тьма. И это длилось уже 25 лет. Четверть века во тьме, боже мой! Шарко шмыгнул носом. Действительно, здесь слегка пахло мятой. Почему убийца разгуливал, имея при себе срезанные листья мяты? Что за бред? Пузырьки воздуха лопались на поверхности пруда. Водолазы сосредоточились сначала на периферии. Им понадобилось не больше 5 минут, чтобы найти у самого берега, там, где произошла борьба, грязно-белый шлем с налобным фонариком. «Он был на глубине больше 2 метров», — сказал человек-лягушка и снова нырнул. Шарко вытер руки бумажным полотенцем, отпил глоток воды и внимательно рассмотрел предмет. Он походил на строительную каску с круговым источником света, прикрученным сверху ремешками. Никаких следов водорослей или ила в воде он явно пробыл недолго. Принадлежал ли он убийце? Потерял ли его тот в процессе борьбы и не смог достать? Шарко попросил службу криминалистического учета отправить шлем на экспертизу. Там могли быть волосы, чешуйки кожи и еще что-то. Через час второй водолаз вылез из воды, снял ласты, погасил фонарь и направился к Шарко. Здоровенный детина с отпечатавшимися на лице следами маски. «Наши люди нашли кубический фонарь чуть подальше и еще кое-что там, с другой стороны. 4 привязанных камня удерживали на дне большой полотняный мешок. Они сейчас обрезают веревки, чтобы поднять мешок на поверхность». «Очень хорошо. Ничего не забудьте, ни груз, ни веревки». Лейтенант Шарко посмотрел на склон. Точно напротив того места, где нашли фонарь, и доступ к нему затруднен из-за растительности. Берег был высокий и крутой. «Там глубоко?» «Ну, не мелко. Примерно 2,5 метра. Вообще-то этот пруд — настоящая дыра». Шарков представил себе действие убийцы. «Принести камни, веревки глубокой ночью, привязать мешок и бросить его в воду. Это наверняка потребовало времени и усилий. Он хотел быть уверен, что мешок не найдут. Наверное, он знал эти места, знал, что пруд глубокий. Кто-то из местных?» На поверхности показались трубки и кислородные баллоны. 3 человека всплыли с грузом и положили его у берега. Шарко подошел ближе. «Сколько он весит?» «Я бы сказал, 60 кг. Они снова погрузились в воду. Шарко рассмотрел плод их поисков. Это был большой крепкий мешок темного цвета. В таких перевозят рис и тому подобные продукты. Ни марки, ни опознавательного знака. Тут ловить нечего. Края были скреплены большими застежками, какие используют в промышленности. Лейтенант позвал криминалистов. «Откройте его, пожалуйста». Полицейские развернули сине-брезентовое полотнище. Положили на него мешок, достали из своего чемоданчика тонкие кусачки и вскрыли застежки. Потом осторожно перевернули мешок. На полотнище посыпались кости всех размеров. На некоторых еще держались кусочки мяса или сухожилий, словно обгрызенных. Четыре черепа с остатками плоти глухо стукнулись о землю. Полицейские переглянулись. Шарко внимательно смотрел на мертвые головы. Лиц было не различить, глаза как будто растаяли. Кое-где остались пучки волос. Лейтенант выпрямился и потер руки. «Так, увозим все это». На них повисли еще четыре трупа. Польшине судмедэксперт с ума сойдет от радости.